Помолимся. Отец Небесный, когда мы открываем Твою Святую Книгу, мы просим о присутствии Духа Святого, чтобы Он открыл наши умы и сердца, и мы могли принять Твою весть. Во имя Иисуса просим. Аминь. Прежде чем мы сможем понять, что произошло при разрушении Иерусалима в 70-м году, нам необходимо понять первое разрушение Иерусалима Навуходоносором в 586 году до Рождества Христова. Но нам необходимо вернуться еще раньше в историю, ко времени основания израильского народа после исхода. Израиль находился у подножья горы Синай, и Бог предложил заключить с ними завет. Давайте прочитаем об этом в книге Исход, 19 глава, с 4 по 8 стих. Бог обращается к Моисею. «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым». И затем Бог говорит Моисею, «Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». Итак, Бог предлагает им заключить завет с Ним. И говорит, «Если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим особым народом». Далее, «Пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь». То есть он все это представил старейшинам, а старейшины народу. И 8 стих. «И весь народ отвечал единогласно, говоря, «Все, что сказал Господь, исполним». То есть мы принимаем предложение заключить завет. И затем Моисей донес слова народа Господу. «И донес Моисей слова народа Господу». Бог также попросил Израиль построить святилище, чтобы он мог обитать среди них. Исход 25 глава стих 8, где говорится, «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». Когда святилище было построено, то Шекина, слава Божья, вошла в Скинию. Исход 40 глава, 34 и 35 стихи, там говорится следующее. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию». Немного спустя Израиль вошел в обетованную землю, ну, фактически через 40 лет, но по сравнению с масштабом времени, до нашего времени, конечно, это было недолго. Израиль вошел в обетованную землю, и Соломон построил уже стационарный храм. Это уже не была скиния, которую нужно было переносить. И когда храм был завершен, Бог опять вошел в этот храм. Первая, третья книга Царств, 8 глава, 10-11 стихи. Говорится здесь следующее. «Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень». Итак, Бог хотел быть со своим народом, и чтобы народ верен был завету и был послушен его слову. Но за этим последовало 800 лет отступничества. Во второй книге Паралипоменон, 36 глава, 14 по 16 стих, записана история неверности Израиля. «Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников». Обратите внимание на мерзости. «И осквернили дом Господень, сквернили дом Господень, который он осветил в Иерусалиме, и посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников своих с раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое святилище, жилище. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его, так что не было ему спасения. Итак, Бог народ нарушал завет, они практиковали мерзости других народов, и они насмехались над посланниками и пророками Господними. Израиль стал блудницей. Они творили мерзости окружающих народов. И, кстати говоря, это происходило не в каком-то языческом народе. Это происходило в народе, который исповедовал Господа и вроде бы служил Ему. В книге Иезекииля, 16 глава, и стих 15, и затем 22 и 30, здесь объясняется, как Израиль отступал от Господа. Начнем читать с 21 стиха. «But you trusted in your own beauty, played the harlot because of your fame, and poured out your harlotry on everyone passing by who would have it. Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славою твоей, стала блудить и расточала блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему. И при всех твоих мерзостях и блудодеяниях твоих ты не вспомнила о днях юности твоей, когда ты была нога и непокрыта и брошена в крови твоей на попрание. Как истомлено должно быть сердце твое, говорит Господь Бог, когда ты все это делала, как необузданная блудница». То есть, вот что происходило с Израилем, они были похожи на другие народы. Пророк Иезекииль в 16 главе 2 стих повторяет, то, что народ творил мерзости окружающих народов. Вот почему он назван блудницей. Итак, Иезекииля 16:2. «Сын человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его». Иеремия и Иезекииль оба говорят о мерзостях в Иерусалиме. Иеремия пророчествовал до первой осады Иерусалима со стороны Навуходоносора, а Иезекииль пророчествовал уже в Вавилоне. То есть это все в одном историческом контексте разрушения Иерусалима Навуходоносором в 586 году до Рождества Христова. Итак, из-за блудодеяния Израиля, из-за того, что они практиковали мерзости других народов, Бог сошел судить народ в Иерусалиме. Иезекииля 1 глава, стих 4. «Бог пришел от севера, чтобы судить свой народ». Иезекииля 1:4 мы видим. «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера». То есть это небо, это там, где живет Бог. «Итак, я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь и сияние вокруг него, а из среды его как бы свет пламени, из среды огня, и из среды его видно было подобие четырех животных». Итак, Бог теперь сходит судить Иерусалим. Ну, по сути, весь Израиль, весь избранный Божий народ в то время. Иезекииля 8 глава, здесь очень часто упоминается слово «мерзости». Почему? Потому что Бог показал Иезекиилю, какие мерзости творит его народ. И Иезекииль думал, это ужасно, но Бог говорит, ты еще ничего не видел. Я покажу тебе еще большие мерзости. И так далее, он открывает одну мерзость за другой. И в конце главы самая большая мерзость, которая совершается народом, исповедующим веру в Господа. Итак, 8 глава с 16 по 18 стихи, это конец этой главы, самая кульминация мерзостей. и ввел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около 25 мужей стоят, спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и поклоняются на восток солнцу». То есть самая страшная мерзость была — это поклонение солнцу. Запомните все эти детали. 17 стих. «И сказал мне, видишь ли, сын человеческий, мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, обратите внимание на это слово «мерзости», какие они делают здесь, но они еще землю наполнили нечестием и сугубо прогневляют меня. И вот они ветви подносят к носам своим. Зато и я стану действовать с яростью, не пожалеет око мое и не помилую. И хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их». Итак, они совершали мерзости, идолопоклонство, но самое страшное, когда они обращались спинами к храму Господню, а поклонялись Богу Солнца. Каким образом люди дошли до такого состояния? Благодаря их лидерам. Обратите внимание, Иеремии, 5 глава и стих 31. Помните, что Иеремия жил еще до того, как Даниил и его товарищи были отведены в плен. Это было, там было несколько пленений израильского народа. Итак, 31 стих 5 главы. «Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это». Что же вы будете делать после всего этого? Итак, видите, проблема какая? Пророки пророчествуют ложь, священники господствуют, но сказано «народ мой любит это». То есть они окружили себя такими священниками и пророками, которые говорят им то, что они хотят слышать. Итак, Бог обещает, что будет разрушение, запустение в земле. Иезекииля, 7 глава, 1 и 2 стихи. «И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, скажи, так говорит Господь Бог земле Израилевой, конец. Конец пришел на четыре края земли». Не забудьте вот это выражение «четыре края земли». Все эти детали мы увидим вновь, позже, когда будем говорить о втором разрушении Иерусалима и о последнем разрушении мира. Итак, конец пришел на четыре края земли. «Вот конец тебе, и пошлю на тебя гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои». Опять это слово «мерзости». «Тем не менее, не все, кто находился в городе, были отступниками, были верные люди в Иерусалиме». То есть было две группы людей там. Те, которые проявляли верность Богу, и те, которые участвовали в мерзостях других народов. И поэтому, прежде чем пришел суд и разрушение, нужно было разделить эти две группы людей, отделить праведных от неправедных, тех, кто поклонялся Солнцу, от тех, кто поклонялся Богу-Творцу. В Иерусалиме в то время был народ в народе. Был верный остаток. Я хочу, чтобы вы запомнили, это я немного забегаю наперед. В книге Откровения тоже есть группа людей, в 18 главе, которая восклицает о тех мерзостях, которые совершает блудница. И грядет разрушение от четырех краев земли, и должно быть запечатление, прежде чем будет разрушение. Книга Откровения использует те же символы, о которых мы говорим сейчас. Давайте теперь прочитаем книгу Иезекииля, 9 глава, с 1 по 7 стихи. где описан суд и разделение между теми, кто поклоняется Творцу, и теми, кто поклоняется Богу Солнца. Иезекииля 9, глава 1 стих, по 7. «И возгласил в уши мои великим глазом, говоря, «Пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей». И вот 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор песца, и пришли и стали подле медного жертвенника. И слава Господь, слава Бога Израилева сошла с храма, с Херувима, на котором была, к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца». Итак, смотрите, здесь дальше будет говориться о разделении. Бог хочет отделить тех, кто поклоняется Богу Солнца, от тех, кто поклоняется от Него. «И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, то есть в среде Божьего народа, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». Опять смотрите, мерзости, ключевое слово. 5 стих. «А тем сказал вслух мой, идите за ним по городу и поражайте, пусть не жалеет око ваше и не щадите. Старика, юношу и девицу, и младенца, и жен бейте до смерти. Но не троньте ни одного человека, на котором знак. И начните от святилища моего», то есть от лидеров. «И начали они с тех старейшин, которые были пред домом. И сказал им, оскверните дом и наполните дворы убитыми, и выйдите. И вышли и стали убивать в городе». Но нечто произошло еще до этого. Я прочитал этот отрывок, потому что я хочу, чтобы вы увидели, что прежде чем суды Божьи изольются, должно быть запечатление, когда печать или какой-то знак ставится на чело людей, чтобы отделить праведных от неправедных, чтобы когда Навуходоносор будет уничтожать город, праведные могли выжить, как и в книге Откровения 144 тысячи будут запечатлены, и они избегнут последнего разрушения. Прежде чем город был разрушен, Шекина отошла от храма. И Иезекииля 10 глава описывает, как Божья слава отошла. Помните, когда она вошла с севера, и сошла в город, и это было для того, чтобы совершить суд. Но затем слава должна была отойти. 18-19 стихи 10 главы Иезекииля. «И отошла слава Господня от порога дома и стала над херувимами. И подняли херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли. Когда они уходили, то и колеса подле них, и стали у входа в восточные ворота дома Господня. И слава Бога Израилева вверху над ними». Итак, мы видим, что слава Божья оставляет храм, но затем задерживается на Елеонской горе на восток от Иерусалима. Обратите внимание, 22 и 23 стихи, это уже 11 главы. «Тогда херувимы подняли крылья свои колеса подле них, и слава Бога Израилева вверху над ними. И поднялась слава Господа из среды города и остановилась над горою, которая на восток от города». Видите, она задержалась здесь. «И поднялась слава Господа из среды города и остановилась над горою, которая на восток от города». Теперь город был оставлен. Шекина оставила храм, и мерзости теперь приведут к запустению или к разрушению города. Итак, обратите внимание, идет запечатление. После запечатления слава покидает храм, задерживается у восточных ворот, затем выходит, задерживается на Елеонской горе и уходит на небо. Город теперь оставлен, и мерзости теперь приводят к запустению. или разрушению. Итак, кто выступил против Иерусалима? Царь Навуходоносор. Знаете ли вы, что Библия описывает Навуходоносора, грядущего как орел для разрушения города? Давайте прочитаем несколько стихов, которые описывают древний Вавилон и Навуходоносора, грядущего как орел. Иеремии 4:13. «Вот поднимается он подобно облакам, и колесница его, как вихрь, кони его быстрее орлов. Горе нам, ибо мы будем разорены». Плач Иеремии, 4 глава. Кстати говоря, плач Иеремии — это песня со слезами, пелась, когда израильтян уводили в плен Вавилон и рассеивали. Книга «Плач Иеремии» написана в стиле кинометр. Это литературный стиль определенный. И Иеремия написал эту книгу, когда евреев уводили в плен Вавилон. Они плакали и пели эту песню. 4:19. «Преследовавшие нас были быстрее орлов небесных». Видите, вавилоняне сравниваются с орлами. «Гонялись за нами по горам, ставили засаду для нас в пустыне». Книга Аввакума, 1:8, сравнивает вторжение Вавилона с нападением орла. «Быстрее барсов кони его и прытче вечерних волков, скачет в разные стороны конница его, издалека приходят всадники его, прилетает, как орел, бросающийся на добычу». Матфея 24:28 сказано, «Где труп, там соберутся и орлы». Я забегаю наперед чуть-чуть, но я хочу, чтобы вы подумали о образах этих. То, что происходило когда-то, произойдет еще раз. В книге Даниила 7:4 упоминается Вавилон как лев с крыльями орлиными. И те, кто участвовали в раскопках Вавилона, нашли там сфинксов с орлиными крыльями. Итак, Навуходоносор сравнивается здесь с орлом при завоевании Иерусалима. Когда город был осажден, то три определенные наказания постигли город. Иеремия 32:24. «Вот насыпи достигают до города, чтобы взять его, и город от меча и голода и моровой язвы отдается в руки халдеев». Обратите внимание, от меча, голода и моровой язвы. Вот такие три наказания упоминаются, и они упоминаются в Евангелии от Матфея 24 глава в связи со вторым разрушением Иерусалима. Давайте теперь еще прочитаем вторую книгу Паралипоменон, где описано разрушение города. 36 глава, 17 стиха. «И он навел на них царя Халдейского, и тот умертвил юноши их мечом в доме святыни их, и не пощадил ни юноши, ни девицы, ни старца, ни седовласого». Видите, язык, похожий на книгу Иезекииль, 9 глава. «Все предал Бог в руку его, и все сосуды дома Божьи, большие и малые, сокровища дома Господней, сокровища царя и князей его, все принес он в Вавилон. И сожгли дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили. И переселил он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей его до воцарения царя Персидского, доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих, во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет». То есть был период времени, когда город оставался в запустении. Иосиф Флавий говорит нам о том, что книга Плач Иеремии, как плачевная песнь, пелась, когда уводили евреев в плен в Вавилон. В книге Иеремия, 25 глава, мерзости, которые совершались народом Божьим, привели к запустению или к разрушению. Мерзость запустения. Мерзость — это знак того, что грядет запустение. Иеремия, 25 глава, мы прочитаем 8 и 9 стихи, а затем 11 и 18. Итак, Иеремия 25:8. «Посему так говорит Господь Саваоф, за то, что вы не слушали слов моих, вот я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь». То есть здесь говорится о Вавилоне, потому что Вавилон пришел в святую землю с севера. «Итак, посему так, говорит Господь Саваоф, за то, что вы не слушали слов моих, вот я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому, рабу моему, и приведу их на землю сию, и на жителей ее, и на все окрестные народы, и совершенно истреблю их, и сделаю их ужасом, и посмеянием, и вечным запустением». Обратите внимание, запустением. 11 стих. «И вся земля эта будет пустынею, или запустелою, и ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет». 18 стих. «Иерусалим и города иудейские, и царей его, и князей его, чтобы опустошить, или запустить их, и сделать ужасом, посмеянием и проклятием, как и видно ныне». Итак, обратите внимание, Бог приходит с севера, чтобы судить Иерусалим. Когда Он судит Иерусалим, Он ставит начертание на чело тех, кто сокрушается о мерзостях, которые совершаются в Иерусалиме. С другой стороны, есть люди, которые поклоняются солнцу. Это нечестивые в городе. И затем Шекина покидает город, подходит к восточным воротам святилища, затем задерживается на Елеонской горе и затем уходит на небо. Город теперь брошен Богом, оставлен. Слава Господня отступила, и город приготовился к запустению. Из-за мерзостей теперь придет запустение. Но почему это должно было произойти? Потому что они не слушали голоса истинных пророков. Иеремия, 25 глава, стих 3 и 4. Лжепророки говорили, не будет никакого разрушения, Бог с этим городом, не слушайте этих пророков, Иеремию. Иеремия, в конце концов, оказался в темнице, его свиток сожгли и так далее. Итак, обратите внимание, 25 глава, 34 стихи. «От 13 года Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, до сего дня, вот уже 23 года, было ко мне слово Господне, и я с раннего утра говорил вам, и вы не слушали. Господь посылал к вам всех рабов своих пророков, с раннего утра посылал их, и вы не слушали и не преклоняли ухо своего, чтобы слушать». Еще одно нам нужно рассмотреть. Как было восстановление Израиля после пленения? Одна из основных причин, почему город оказался разрушенным, заключалась в том, что люди нарушали Святую Субботу. Главная причина, почему город был разрушен, это потому, что народ Божий попирал Субботу. Вы спросите, а где же Библия говорит об этом? 17 глава Иеремии, мы прочитаем 24-25 стихи, а затем 27. Бог обращается к своему народу. «И если вы послушаете меня в том, — говорит Господь, — чтобы не носить нож воротами сего города в день субботний, и чтобы светить субботу, не занимаясь в этот день никакой работою, то воротами сего города будут входить цари и князья, сидящие на престоле Давида, ездящие на колесницах и на конях, они и князья их, иудеи и жители Иерусалима, и город сей будет обитаем вечно». То есть Бог говорит, если будете соблюдать субботу, город будет стоять вечно. Но есть другая сторона медали, 27 стих. «А если не послушаете меня в том, чтобы святить день субботний и не носить нож, входя в ворота Иерусалима в день субботний, то возжгу огонь в воротах его, и он пожрет чертоги Иерусалима и не погаснет». То есть, другими словами, попирание субботы было одной из главных причин разрушения Иерусалима. После пленения Неемия участвовал в восстановлении Иерусалима, и он обличал иудеев опять. 13 глава, стих 15 по 18. Неемия пишет, «В те дни я увидел иудеи, что в субботу топчат точила, то есть работают, возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом, и отвозят в субботний день в Иерусалим. И я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное. И теряне жили в Иудее, и привозили рыбу, и всякие товары продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалиме. И я сделал выговор знатнейшим из иудеев и сказал им, зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний? И затем он вспоминает, почему они оказались в плену в свое время? Не так ли поступали отцы ваши, и зато Бог наш навел на нас и на город сей все это бедствие? А вы увеличиваете гнев его на Израиле, оскверняя субботу». Как интересно, смотрите, суббота здесь также участвует. Пленение должно было длиться 70 лет. В 605 году начинается этот период, и в 536 году до Рождества Христова заканчивается. Даниила, 9 глава, 1 и 2 стихи мы читаем. «Даниил понимал, что разрушение Иерусалима будет длиться 70 лет». Итак, Даниила, 9 глава, 1 и 2 стихи. «В первый год Дария, сына Асуирова, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его, я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима». Итак, опустошение или разрушение или запустение Иерусалима должно было длиться 70 лет. Затем пророчество говорит о том, что Бог восстановит Израиль. Они восстановят храм, они восстановят стену, они восстановят город, и их гражданская и религиозная власть будет восстановлена. То есть они будут полностью восстановлены, и им будет дан еще один шанс. Но Даниил также пророчествовал о том, что будет второе отступничество, вторая мерзость, которая приведет ко второму запустению, разрушению города Иерусалима. Это описано в 9 главе, здесь же, в 25 и 26 стихах. Я прочитаю их. Опять же, обратите внимание на ключевые слова «мерзость» и «запустение» или «опустошение». Здесь уже не говорится о первом разрушении при Навуходоносоре, а о втором разрушении при генерале или полководце Тите и римских легионах. Итак, 25 стих. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится город, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин, но 62, а перед ними еще 7, то есть 69 седьмин пройдут, это 483 года, то есть через 483 года предан будет смерти Христос. И затем сказано, предан будет смерти Христос и не будет. А далее говорится о втором разрушении Иерусалима. А город и святилище разрушены будут народом вождя. То есть это уже не первое разрушение, это уже второе разрушение Иерусалима. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет. Что же это за народ вождя и вождь? Это кто такие? Это иудеи. А кто такой вождь? Вождь — это Иисус. Кто-то может сказать, подождите, то есть иудеи, народ вождя, то есть народ Иисуса, иудеи разрушат свой собственный город и святилище? Да. Хотелось бы больше времени иметь, чтобы доказать это из Библии. Но на самом деле Бог разрушил Иерусалим во второй раз. Но также есть стих, который говорит, что Бог послал свои войска. Это притча в Матфея 22 глава. А также сказано, что из-за грехов и мерзостей иудейских они разрушили свой город. То есть Бог использовал войска для того, чтобы разрушить тех, которые нарушили завет Его. Итак, здесь говорится дальше. 26 стих, опять же. «По истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его, то есть города и святилища, будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошение или запустение». 27 стих. «И утвердит завет для многих одна седьмина». Это 70-я седьмина. «А в половине седьмины прекратятся жертвы и приношения». Это смерть Христа, которая привела к концу системы жертвоприношения. И далее сказано, «А в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения». Итак, здесь мерзость и запустение вместе. Здесь говорится о римских армиях. То есть придет тот, кто наведет запустение, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Опустошителя или запустителя. После восстановления Иерусалима и иудейского народа после вавилонского пленения предсказывается, что будет 490 лет, время благодати для израильского народа, чтобы прийти, привести себя в порядок, мы бы так сказали, но они не приведут, и в конечном итоге их постигнет, их город постигнет разрушение из-за второй мерзости. Давайте прочитаем вторую книгу Паралипоменон, где издается указ о восстановлении храма. Тридцать шестая глава, 22 и 23 стихи. «А в первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно и сказать, «Так говорит Кир, царь Персидский, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас из всего народа его, да будет Господь Бог его с ним, и пусть он идет туда». То есть теперь была возможность восстановить Иерусалим и храм. Итак, второй храм теперь строился. Он достроился в 515 году до Рождества Христова. 5 лет где-то восстанавливался храм. Когда храм был восстановлен, и, конечно же, он был совсем не похож на первый храм, построенный Соломоном. В книге Агея, 2 глава, говорится о том, что те, которые видели первый храм, и еще были живы люди, которые видели его, и они смотрели, и они плакали, потому что этот храм совсем был не похож на тот, который построил Соломон. Книга Агея, 2 глава, с 6 по 9 стихи. «Ибо так говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами». Вы знаете, желаемый народами — это выражение, которое легло в основу книги «Желание веков», название этой книги. Здесь говорится о том, что придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф. Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф. И затем Бог предсказывает, что то, что иудеи до сих пор не могут понять. 9 стих. «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на месте сём я дам мир, говорит Господь Саваоф». Иудеи до сих пор ожидают исполнения этого пророчества, потому что этот второй храм был совсем неславный. Он не сравнился, не мог сравниться с той славой храма, который построил Соломон. И здесь говорится о том, что слава Божья наполнит, и он будет больше прежнего храма. Но помните, Иисус говорил, некто больше храма находится здесь. Шекина в данном случае — это был сам Иисус, который вошел во второй храм. Обратите внимание, Иоанна, 1 глава, «И Слово стало плотью и обитало с нами». И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца, полного благодати и истины. Сам Христос служил в этом храме. Он был шекиной. Вот почему второй храм был более славным, чем первый. Но люди отвергли весь Христа. Эта печальная история записана в Евангелиях. Теперь Иисус уходит с восточных ворот. Луки, 19 глава, 36-37 стихи. «И когда приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, которые видели они, говоря, «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». Итак, Иисус входит через восточные ворота к золотым воротам и входит в храм. Матфея, 21 глава, 12 и 13 стихи. Это последнее служение Иисуса во втором храме. «И вошел Иисус в храм Божий». Обратите внимание, это все еще был храм Божий. «И выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей». И говорил им, написано, «Дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Обратите внимание, когда он входит в храм, это храм Божий. И Иисус обращается к нему, называя его «мой дом». Но затем он притчи рассказывает с 1 по 23 стихи. Одна из этих притчей — притча о смоковнице, которая символизировала Израиль. Иисус увидел эту смоковницу издали. Он сказал, «Пойдем, соберем смоквы, потому что уже были листья и должны были быть плоды». Но когда они подошли, плода не было. И поэтому Иисус проклял это дерево, символ Израиля. 21 глава и стих 18, а также 19 мы читаем. «Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, «Да не будет же впредь от тебя плода вовек!» И смоковница тотчас засохла». Иисус также рассказал притчу о работниках виноградники. Что хотел сказать Иисус этой смоковницей? Это был символ Израиля. То есть Иисус говорил, что все, Божий план завершается, теократия в Израиле заканчивается. В Евангелии от Марка сказано, что смоковница до корня засохла. То есть Иисус сказал, вы больше не будете избранным народом. приносящим плод. А притча о виноградарях — это 33 по 43 стих записано в этой же главе. «По какой причине Иерусалим был разрушен во второй раз?» 33 стих. «Вы слышите другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник». Виноградник — это мир. «Обнес его оградою, выкопал в нем точило и построил башню». Башня — это храм. «И, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды». То есть это вестники, которые посылались в Израиль до первого пленения. Здесь упоминается еще до того, как они попали в Вавилон в плен. Итак, он послал слуг к виноградарям взять свои плоды. Что они сделали с этими слугами? Помните, мы читали с вами, что народ Божий не слушал посланных и пророков. И здесь говорится, виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Далее, 36 стих, «Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец, послал он к ним своего сына». Кто этот сын? Это Иисус. То есть это уже последнее, что он сделал. «Послал к ним сына своего, говоря, постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследием его». И, схватив его, вывели из виноградника, Иисус умер за пределами Иерусалима, и убили. То есть вот какая мерзость. И затем 40 стих. Итак, Иисус задает вопрос, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. То есть они объявили себе приговор. 42 стих. Иисус говорит им, «Неужели вы никогда не читали в Писании, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших, потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божье, и дано будет народу, приносящему плоды его». И этот народ — это теперь язычники. Язычники теперь станут тем народом, через которого Бог будет нести весть о спасении миру. Теократия в Израиле завершалась. Они теперь уже не являлись Божьим инструментом донесения Евангелия в мир. И затем в 23 главе мы читаем, что Иисус уходит из храма, и очень важное слово упоминается. Когда Он оставляет храм, Шекина уходит. 23 глава, 37-38 стихи. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе». Здесь говорится о пророках, которые посылались еще до пленения, затем после пленения. Иисус продолжает, «Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». И теперь торжественные слова. «Се оставляется вам дом ваш пуст» или «в запустении», «опустошении». Ключевое слово. «Оставляется вам дом ваш пуст». И затем Иисус выходит из храма. Он, Шекина, вышла из храма последний раз, и в конце концов, это привело к запустению города в 70-м году. 24 глава, 1 и 2 стихи. Как только Иисус вышел из храма, мы находим такие слова. «И, выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Обратите внимание, Шекина вышла из храма, как мы отмечали в книге Иезекииля. Теперь Иисус оставляет храм пустым. Это означает, что город будет разрушен. Он не узнал времени посещения своего. И затем, где сидит Иисус? На горе Елеонской, как когда-то Шекина остановилась над горой Елеонской в Ветхом Завете. В третьем стихе, «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Очень интересно, правда? Иисус теперь делает то, что делала Шекина в Ветхом Завете. Как Шекина, он пришел в храм, чтобы совершить суд, кстати говоря, потому что после того, как он очистил храм, там все бедные и больные люди остались с ним, а все лицемеры убежали. В Евангелиях это описано все. Итак, мы видим, что то, что произошло при первом разрушении Иерусалима, произошло и при втором разрушении. Теперь давайте откроем 15 стих 24 главы от Матфея. Мы движемся с вами дальше ко времени, когда Иерусалим должен был оказаться в осаде. Римские легионы должны были окружить город, и они должны были напасть на него, и казалось, что при последней атаке город падет. Но внезапно Цезий и римские войска отступили от города. Иудеи, оставшиеся в городе, говорили, «Вот, Бог нас защищает!» И они погнались за римлянами и убили многих римских солдат. Но те, кто находился в городе, кто знал, о чем предупреждал Иисус, кто понимал эти знамения или знаки за пределами Иерусалима, они видели мерзость, запустение, то есть окружение Иерусалима войсками. Для них это был знак, что нужно оставлять город. Итак, прочитаем Матфея 24:15. «Итак, — говорит Иисус, — когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, это то, что мы читали в 9 главе Даниила, что город восстановится, религия, храм восстановится, Шекина опять придет в этот храм. То есть все это было предсказано Даниилом. А здесь говорится, «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, это то, что мы читали в 9 главе, стоящую на святом месте, это римские армии, читающий да разумеет. Откуда мы знаем, что здесь говорится о римских легионах или о римских войсках? Потому что параллельный текст в 21 главе от Луки, 20 стих, говорит нам об этом. Вместо того, чтобы сказать, когда увидите мерзость запустения, в Евангелии от Луки 21:20 сказано, когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Итак, римляне окружили город. Как Божий народ мог увидеть этот знак и затем покинуть город? Это стало возможным благодаря тому, что, как Иосиф Флавий говорит, Иерусалим был окружен, но затем римские войска по непонятной причине отступили от города. И те, кто были в городе и понимали этот знак, они оставили город, и никто из них не погиб. Опять же, видите, две группы в городе. Есть отступники в городе, которые приготовлены к разрушению, а также есть верные Богу христиане, которые должны были покинуть город перед его разрушением. По какой причине Иерусалим должен был быть разрушен? В 70-м году по Рождеству Христову языческий полководец Тит пришел с флагами орлиными и окружил Иерусалим. В это время уже никто не смог избежать разрушения или уничтожения. К этому времени христиане уже покинули город. Там остались только отступники, которые жили и творили мерзости. То есть, опять же, в городе начался голод, начались язвы, то есть болезни, и меч. Иосиф Флавий говорит, что вновь евреи пели плачевную песнь Иеремии после второго разрушения Иерусалима. Иосиф Флавий увидел связь между первым и вторым разрушением Иерусалима. И интересно отметить, что когда Навуходоносор, о котором говорится, что он идет как орлы, и Вавилон был изображен в виде льва с орлиными крыльями, римляне также пришли, и у них на флагах было изображение орлов. И поэтому не зря в 24 главе сказано, что где труп, там соберутся и орлы. Это римские орлы, которые разрушают Иерусалим. Почему Иерусалим был разрушен? Мы уже говорили об этом, потому что они отвергли Мессию. Луки 19 глава. Здесь дается описание, почему город был разрушен. Луки 19 глава 41 стих. «И когда приблизился к городу», то есть Иисус подошел к городу, «то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит миру твоему». То есть он говорит, «Я хотел бы, чтобы ты знал, как ты можешь иметь мир». Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои, он говорит о римских легионах, обложат тебя окопами, то есть здесь говорится об осаде, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, то есть сравняют с землею, и побьют детей твоих в тебе, тех, кто в городе будет. И так разорят тебя и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне. За то, объясняется, за что? За то, что ты не узнал времени посещения твоего. Мессия пришел, то есть посетил их, но они его не узнали. Пришел к своим, а свои не приняли его. Что еще может быть большей мерзостью, чем это? Отвержение Мессии. Вы можете сказать, ну мы же не отвергаем Мессию, мы же христиане. Да, но как мы заметили в нашей первой теме, грех евреев и грех христиан в последнее время очень схожи. Иудеи отвергли Христа, а христиане, христианский мир отвергнет закон. Кто-то может сказать, это же два разных греха. Нет, не разные. Это тот же самый грех. Как мы это объясняем? Очень просто. Иудеи отвергли Христа, а мир отвергнет закон, который является отражением характера Христа. То есть нормально ли открывать отражение характера Христа, заявляя о том, что служишь Христу? Конечно же, нет. Если ты любишь Иисуса, ты соблюдаешь Его заповеди. И Его заповеди являются отражением того, кем Он является, они описывают Его характер. Поэтому невозможно отвергнуть отражение Его характера и заявлять, что служишь Ему. В нашей следующей теме мы рассмотрим с вами историческое исполнение 24 главы от Матфея в тех событиях, которые привели к разрушению Иерусалима. И если Господь даст возможности, мы будем изучать 24 главу, первые 14 стихов. Мы посвятим целую тему тому, как исполнилась мерзость запустения между 66-м и 70-м годами. В следующей теме мы рассмотрим историческое исполнение 24 главы от Матфея в событиях, которые привели к разрушению Иерусалима и разрушению храма. Итак, первое разрушение Иерусалима стало примером для второго разрушения, и оба эти разрушения Иерусалима стали примером или образом или иллюстрацией того, что произойдет в мире в конце времени с теми, кто является последователями Христа и кто отверг Его.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.